А нас надо сообщить в полицию.
Знаешь что, Харри, иногда я тебе завидую.
Харри посмотрел на нее.
Тебе нет дела. Ты просто нарушаешь все правила. Хотел бы я время от времени позволять себе такие фривольности.
Харри засмеялся. С тем типом смазки, который у тебя под рукой, фру Сиверсон, твои лыжи, как мне кажется, будут хорошо держаться на лыжне и скользить.
Что?
Счастливого пути. Харри отдал ей честь сложенной газетой, приложив ее к колбу, и пошел обратно к дому. Он взглянул на фотографию Микаэля Бельмана, одноглазого. Возможно, именно из-за этого его взгляд казался таким твердым. У него был взгляд человека, который совершенно уверен в том, что знает правду. Взгляд священника. Взгляд, обращающий людей в веру.
В коридоре Харри остановился и посмотрел на себя.
Правда в том, что мы никогда не узнаем наверняка. Даже тебя, в конце концов, обманут, Харри. Были ли они видны? Были ли видны сомнения? Ракель сидела у кухонного стола. Она налила им обоим кофе. «Уже встала?» — спросил он, целуя ее в голову. Ее волосы слабо пахли ванилью и спящей ракелью, его любимый запах.
«Только что звонил Стефанс», — сказала она, сжимая его руку.
«Что ему понадобилось в такую рань?»
«Просто поинтересовался, как у меня дела. Он вызвал Олега по результатам анализа крови, который брал у него перед Рождеством. Он сказал, что никаких причин для беспокойства нет, но что было бы любопытно установить генетическую связь, объясняющую это».
«И это». Она, он и Олег чаще обнимались первое время после возвращения Ракели из больницы. Больше разговаривали, меньше планировали. Просто были вместе. После того, как кто-то бросит в воду камень, поверхность ее постепенно становится прежней. Лед. И все же у него было ощущение, что там, внизу, на дне под ними, что-то подергивается. «Никаких причин для беспокойства», — повторил Харри не столько для нее, сколько для себя. «И это все равно тебя беспокоило?»
Ракель пожала плечами. «Ты подумал хорошенько о баре?»
Харри уселся и отпил своего растворимого кофе. «Когда я там был вчера, у меня мелькнула мысль, что, естественно, надо продавать. Я ничего не знаю о том, как работают бары, и не ощущаю призвания поить молодых людей с потенциально неудачными генами».
«Но?»
— Харри застегнул молнию на пуховике. «Эйстейн обожает там работать. И он не потребляет товары, предназначенные для продажи, это я знаю. Простой и безграничный доступ дисциплинирует некоторых. Ну и к тому же бар держится на плаву».
«Ничего удивительного, ведь это место может рекламировать себя при помощи двух вампиристских убийств, почти состоявшейся перестрелки, и Харри Холли за стойкой».
«Нет, на самом деле, я думаю, что сработала идея Олега о музыкальной теме. Например, сегодня вечером будут петь только самые стильные дамы за 50. Люсинда Уильямс, Эмилию Харрис, Патти Смит, Крисси Хайнд».
«Это было до меня, любимый».
«Завтра будет джаз 60-х годов. И что самое странное, придут те же люди, что ходят на панковские вечера. Мы неделю будем играть Пола Роджерса в память о Мехмете. Эйстейн считает, что нам пора провести музыкальную викторину и...»
«Харри,
а?
Мне почему-то кажется, что ты собираешься оставить ревность».
«Правда?»
— Харри почесал голову.
«Черт, у меня ведь нет на это времени. Двое таких растяб, как мы с Эйстейном».
Ракель рассмеялась.
«Только если не...»
«Если не что?»
Харри не ответил, продолжая улыбаться.
«Нет-нет, забудь об этом», — сказал Ракель. «У меня дел достаточно, и я не...»
«Всего один день в неделю. По пятницам у тебя все равно выходной. Немного бухгалтерии и другой бумажной работы. Ты получишь часть акций и станешь председателем правления».
«Председательницей».
«А, договорились».
Смеясь, она хлопнула его по протянутой руке. «Нет».
«Подумай об этом».
«Хорошо. Прежде чем отказаться, я подумаю об этом. Не залезть ли нам обратно в постель?»
«Устала?»
«Нет». Она посмотрела на него поверх чашки полузакрытыми глазами. «Я думала о той части акций, которые, как я погляжу, не получила фру Сивертсон.
Угу. Ты шпионишь. Хорошо. После вас, госпожа председательница.
Харрис снова бросил взгляд на газетную полосу. 4 марта. День освобождения из мест заключения. Он пошел за женой к лестнице и, проходя мимо зеркала, не взглянул в него.
Свейн, жених Финны, вошел на кладбище Спасителя. Сейчас, ранним утром, здесь было пустынно. Всего час назад он вышел из ворот тюрьмы Ила как свободный человек, и это стало его первым делом. На фоне снега черные маленькие округлые надгробные камни казались точками на белом листе. Он шел по покрытой льдом тропинке маленькими осторожными шагами. Теперь он был стариком, который давно не ходил по гололеду. Он остановился у маленького надгробия с нейтральной белой надписью под крестом «Валентин Ерцен». Никаких памятных слов? Конечно. Никто не хочет напоминания. И никаких цветов. Свейн Финна достал из кармана пальто перо, встал на колени и воткнул его в снег перед надгробием. Индейцы племени Чероки клали в гроб своих умерших перья орлов. Он избегал контактов с Валентином, когда они сидели в Иле. Не по той же причине, что и остальные заключенные, которые до смерти боялись Валентина, а потому что Свейн Финна не хотел, чтобы этот молодой человек его узнал. Потому что он узнал бы рано или поздно. Это Свин понял, всего лишь раз взглянув на Валентина в день его прибытия в Илу. У него были узкие плечи и высокий голос матери, какой он ее помнил с той поры, когда стал ее женихом. Она была одной из тех, кто попытался сделать аборт, хотя Свин не следил за ней. И тогда он вломился к ней и жил у нее, чтобы охранять свое потомство. Она дрожала и плакала, лежа рядом с ним каждую ночь, пока не родила мальчика в прекрасной кровавой бане в комнате, а он перерезал пуповину собственным ножом. Его 13-й ребенок — его 7-й сын. И не тогда, когда узнал имя нового заключенного, Свейн уверился в этом на все 100%, а тогда, когда узнал подробности преступлений, за которые Валентин Ерцен был осужден. Свейн Финна поднялся. «Мертвые мертвы, а живые скоро умрут». Он втянул воздух. Тот человек связался с ним и пробудил в нем жажду, ту, от которой годы должны были исцелить его. Свейн Финна посмотрел на небо. Скоро взойдет солнце, и город проснется, протрет глаза и стряхнет с себя кошмар об убийце, правившем здесь осенью. Улыбнется и увидит солнечный свет, пребывая в счастливом неведении о том, что должно произойти и что заставит осень казаться невыразительной прелюдией. Каков отец, таков и сын. Каков сын, таков и отец. Полицейский. Харри Холли. Он был где-то там. Свейн Финна развернулся и начал движение. Шаги его стали шире, быстрее, увереннее. Так много предстояло сделать. Трульс Бернсон сидел на 6-м этаже и смотрел, как красный свет солнца пытается перебраться через Экебергосен. В декабре Катрина Брат перевела его из собачьей конуры в кабинет с окном. Приятно. Но ему по-прежнему поручали архивировать отчеты и входящие материалы по раскрытым или отложенным делам. Так что причина, по которой он так рано приехал на работу, вероятно, заключалась в том, что при минус 12 градусах на работе было теплее, чем дома. Или в том, что в последнее время он плохо спал. В последние недели он вполне естественно занимался архивацией запоздалых сообщений и многословных свидетельских показаний по делу об убийствах вампириста. Кто-то утверждал, что на днях видел Валентина Ерцена, скорее всего, те же, кто верил, что Элвис жив.
Анализ ДНК трупа дал бесспорные доказательства того, что Харри Холле убил именно Валентина Ерцена. Но это не помогало. Ведь для некоторых факты были всего лишь раздражителем, мешающим их навязчивым идеям.
Мешающим их навязчивым идеям. Трульс Бернсон не знал, почему к нему привязалась эта фраза. Она находилась только у него в голове. Он не произносил ее вслух.